рассмотрим все вопросы, связанные с личной практикой йоги. Вот у кого какие вопросы накопились, какие пожелания, комментарии. Все-все-все это мы должны рассмотреть. Значит, единственное, только нормально ли я здесь сижу? То есть, как-то получается, куда мне смотреть? Да, да, да. Буду на вас смотреть, конечно же, про камеру я забыл. А все пришли?
Все,
да. Больше никого не будет. Угу. Все, начинаем с вопросов. У кого какие вопросы возникли, давайте мы сперва, так сказать, как всегда, по нашей традиции, обсудим их, прежде чем мы пойдем дальше. Вопросов никаких ни у кого нет, все все знают. Целый список, хорошо, по списку.
Владимир, вот Саша сказал, что подробно расскажешь о школе и о ее учении.
О чем? О школе и о учении.
О ее учении, подробности.
А, обязательно, обязательно. Ну, у нас когда-то была, в общем-то, такая вводная лекция. По-моему, даже где-то она сохранилась, где-то даже записана. Вот. Духовное течение, школа учения, философские основы учения, линия передачи учителя, главные авторитеты среди святых, главные цели в практике, гуру, конкретный преподаватель учения, достигший определенных целей в духовной практике, передающий знания, книги гуру, его изображения, описание истории, его жизни, главные древние тексты традиции, основные разделы учения, основные способы практики, главный образ для абсолюта, имя для обозначения абсолютной реальности, родственные и близкие по духу учения. Хороший список. Могу... Ну... Вкратце, давайте я постараюсь очень быстро ответить, потому что это может затянуться мой ответ, а нам надо еще много других вопросов рассмотреть. Так вот, значит, во-первых, моя любимая байка о том, что все попытки классифицировать учения учителей и вот разбить йогу по полочкам, кто куда относится, кто откуда вытекает, кто у кого учится. Значит, хочу вас сразу разочаровать. Такой классификации нет. Значит, ее пытались сделать англичане в свое время. Точнее, не англичане, а те западные люди, которые вот впервые столкнулись с учением йоги, с учением вот, вот этих всех духовных практик. Мы с вами сталкиваемся с такой ситуацией, когда вся информация, которая приходит, это либо случайные утечки, либо заведомо та информация, которую должны знать люди. То есть у вас не было никаких иллюзий, что в святая святых йоги хоть кого-нибудь из нас пустят. Это учение и так на грани исчезновения. То есть это как костер, который вот-вот погаснет. Где-то он там в пещере, угольки хранятся. Время от времени, знаете, как обычные люди от них прикуривают, да, то есть вот точно так же зажигают факел, приходит в мир тот или иной учитель, который, ну, безусловно, учит своих учеников, и это вот, значит, как-то можно отследить, что кто кого научил и так далее, и так далее. Но если вы копнете глубже, значит, непросветная тьма, просто непросветная тьма, поэтому... Вот это очень серьезная такая, с одной стороны, проблема. С другой стороны, проблема, к сожалению, человеческий фактор. Все пытаются выяснить, кто больше, знаете, как эта поговорка, кто больше папа римский. То есть, кто главнейший учитель йоги, кто наиглавнейший учитель. И таким образом, огромное количество копий на этом было поломано, сейчас ломается. Сразу хочу вас разочаровать. Вся вот эта информация о парампаре учительской, ученической преемственности, она не раскрывает сути дела. Значит, что же касается нас, да, кто мы такие, откуда мы взялись? Мы, как я понимаю, последнее ответвление такого вот очень серьезного всплеска йоговского учения, которое где-то как... Ну, это сейчас будет отчасти моя интерпретация. Почему? Потому что еще раз хочу подчеркнуть, это все покрыто тайной. Ну, я, конечно, могу стандартные байки рассказывать, но вы их будете повторять дальше, но мне надо, чтобы вы суть уловили. А по форме это никого не интересует на самом деле. Это даже уже перестало интересовать кого бы то ни было в Индии. Был последний всплеск где-то примерно 5-10 век нашей эры, когда огромное количество, вдруг внезапно огромное количество живых существ, ну, людей, просветлилось. Это был гигантский такой пожар просветления, гигантский, ну, в каком, в хорошем смысле слова, знаний, после чего остались головешки, которые тлеют до сих пор. Вот одна из них, значит, вот до нас дошла. А какое, вот я, может быть, даже с конца начну, родственные, близкие учения, по духу учения? Да, собственно, везде, когда я слышу школа, вообще, когда я слышу слово йога, вот вообще, хоть кто, вот сейчас какие-то, так сказать, новые течения стали модные, там, какая-то стретч-йога, там, и так далее, и так далее. Я каждому из этих людей готов поставить памятник при жизни. Почему? Потому что иногда, конечно, ну, там свои, иногда слишком вольные трактовки, значит, некоторых моментов, иногда излишне, знаете, туману много, иногда не совсем живые практики. Реальные люди их несли из поколения в поколение. Значит, Вы все живые люди, вы все живете, вам надо кушать, вам надо одеваться, там, ходить на работу и прочим вещами заниматься. То же самое надо было делать и всем предыдущим учителям и их ученикам. Жизнь в средневековой Индии, я должен вам доложить, была не сахар. Поэтому вот мы имеем то, что имеем. Когда все вышло из одного источника. Когда вы слышите слово йога, знаете, это вышло из одного источника. Когда же мы сейчас имеем 50 иногда противоречивых учений йоги, иногда конфликтующих друг с другом не на жизнь, а на смерть, такая тоже, к сожалению, печальная, так сказать, статистика есть, знаете, что все это, так сказать, родственники. Знаете, как в большой семье иногда братья и сестры иногда совсем не ладят друг с другом. Вот примерно та же ситуация и здесь. Поэтому, если вы будете слишком уж сильно хвататься за формальную сторону, рано или поздно вам самим придется, так сказать, вторгнуться вот в эту дележку. Что там?
Там что-то дует.
Ага, дует.
Спасибо за это.
Значит, поэтому, собственно говоря, любое учение, где звучит слово йога, которое не маргинальное, которое придерживается принципа ахимсы, тот, с которого мы начали, не причинение живым существам вреда без крайней на то необходимости, это наше учение. Степень родства, конечно, очень тяжело мне это отслеживать, потому что даже вот известные школы, известные традиции, начинаешь следить, этот, а потом, говорит, знаете, бабушка надвое сказала. Кому-нибудь учитель Кришнананда, так их по всей Индии 50 человек в то время ходило. И у каждого название Кришна, то ли это тот Кришнананда, значит, из Калькутты, то ли это из, значит, Кашмира. И все, на этом все, как правило, заканчивается. Поэтому отследить этого нельзя. Значит, поэтому будьте всегда очень осторожны. Значит, что же касается нашей традиции, традиция, в общем-то, формально, это классическая йога. Потому что она опирается на такие тексты, как Йога-сутра Патанджали, и более поздние тексты, значит, такие как Шива-самхита, ну как Шива-самхита, Хиранда-самхита, несколько близкие нам тексты, но не совсем наши. Значит, у нас есть наши тексты, именно нашей школы. Это как раз то, что мы сейчас пытаемся вот публиковать, то, что мы пытаемся переводить, снимать фильмы на основе этого всего. Вон, наверху наши фильмы, значит, все они сняты по нашим текстам. Вот это как бы наши неотъемлемые какие-то йоги. Чем знаменита наша йога? Вот что достаточно четко ее выделяет, может быть, от других последовательностей? А наличие так называемой йоги влюбленности. Вот это достаточно редкая йога, насколько мне известно. То есть такое состояние, как естественное, не путать с бхакти-йогой. Потому что иногда говорят, а это же бхакти-йога. Нет, это не бхакти-йога. Это, ну, понятно, или йога, она едина, но йога влюбленности, как сказать, более практична, если угодно, и она более ближе к человеку. Ну, во всяком случае, так у нас считается в традиции. А теперь что там еще? Основные разделы учения. Все йоги, вот сколько их есть, в общем-то мы учим, ну, мне известно, где-то в районе 23 йог. Трудно иногда разделить, потому что иногда одна и та же йога называется разными именами, иногда одна перетекает в другую. Поэтому очень тяжело их разделить. Более или менее вменяемым образом мы учим где-то 17 йогам. 17. Ну, безусловно, основа это хатха-йога, крия-йога, значит, пранаяма-йога, пранаяма, мантра-йога, раджа-йога, джнана-йога. Ну и опять же, вот, так сказать, наш любимый конек, это все йоги, связанные с йогой влюбленностью. Это так называемая триада, которая у нас в школе именуется как тантра-йога, йога союза, тантра-йога, йога влюбленности. Линии передачи учения. Линии передачи учения, вот вы должны себе представлять, как проходит обучение. Обучение проходит, я просто когда был маленький, ну уже не маленький был, когда я был маленький, книг по йоге не было. А вот потом в дальнейшем, когда стали публиковаться первые воспоминания о том, значит, что вот там седобородый гуру там кого-то учил, все, ну какая-то такая вот традиция. Вы должны понимать, что это дань культурной, так сказать, вот той прослойки Востока, где это даже не совсем йоговское, это просто стиль жизни. Как идет обучение в реальных школах йоги? Я подчеркиваю, в реальных. Оно проходит очень незаметно, очень по-дружески, очень по-деловому. Иногда как бы ты какие-то очень большие вещи, ну как это было, допустим, со мной, ты какие-то очень серьезные вещи понимаешь только лишь по прошествию времени. Ты просто с человеком, который в традиции считается гуру, проводишь время, ты какие-то вопросы задаешь, он тебе что-то говорит, вы вместе что-то как-то... Ну, обычно это либо путешествие, либо это самые разные формы. Вот, а потом по прошествию времени до тебя доходит. По большому-большому прошествию времени. Поэтому формы обучения, они, как бы сейчас сказали, не совсем формальны. Хотя есть и формальная составляющая, допустим, вот философию йоги надо знать очень четко. Вот здесь есть, кстати, вопрос о том, что... Сейчас, где-то... Философская основа учения – это надо знать. Это как высшая математика. Очень логичное учение, очень замкнутое, очень стройное, непростое в осознании. Но там все, знаете, как в математике. Все очень четко. От принципа запредельного до принципа, я сейчас называю какие-то такие термины, они, может быть, не совсем понятны, но они нуждаются в расшифровке, до принципа проявленности, проявленного, затем принцип двойственности, значит, или двайта, то есть как бы из адвайты выходит двайта, потом так называемый закон 4-5. То есть это как единое, или даже в большем смысле слова, запредельное, начало дробиться и создало все то, что вы вокруг себя видите. Это все произошло из единого. Вы сейчас видите здесь много всяких интересных вещей. На самом деле вы видите только лишь одно. И это одно на самом деле запредельное. Вопрос, что же заставляет нас видеть это все по-разному? Это другой большой раздел джнана-йоги. Это так называемые принципы майи или иллюзии. И принципы ассоциаций. Огромное количество практик йоговских из раджа-йоги, из лайя-йоги, кундалини-йоги, мантра-йоги становятся хоть немного понятными, если вы знаете этот закон майи и так называемый закон ассоциаций. Вот у меня есть индивидуальные занятия, где я готовлю непосредственно преподавателей, значит, йоги. Так вот, как правило, этому я уделяю больше месяца. Это очень абстрактная, на первый взгляд, тема, но с другой стороны, очень жизненная. Вот у нас есть силы, которые нас заставляют как-то в этом мире жить. На что-то мы реагируем, что-то привлекает наше внимание, что-то вызывает симпатию, что-то вызывает антипатию. И как это все переплетается в такой сложнейший клубок. И вот мы идем по городу, и нас со всех сторон, значит, в разные стороны какие-то силы тянут. Или мы куда-то, наоборот, стремимся. Вот при более глубоком изучении и, что называется, разложении по полочкам всех этих мотиваций и всех возникших законов, породивших это, значит, соответственно, состояние, мы приходим к так называемому закону ассоциации. Но это отдельная тема, очень долгая и очень серьезная. Теперь главные авторитеты среди святых. Ну, я, честно говоря, не могу понять, за кого считать святыми, потому что с точки зрения вообще общей йоговской практики Иисус Христос – величайший учитель йоги. То есть можно назвать Иисуса Христа, да, в этом смысле. Хотя, конечно, наши, значит, друзья, такие, знаете, ревностные последователи христианства, скажут, что нет, у вас что-то свое, восточное, непонятное. Ну, поэтому очень легко ответить на этот вопрос. Все святые, наши святые. Вот. Главные цели в практике. Вот это хороший, очень хороший вопрос. Каковы же наши главные цели в практике? К чему мы все стремимся? Дело в том, что если я вам скажу, что мы все стремимся к просветлению, я буду немножко лукавить. Вы не можете себе представить, ну, как и я, безусловно, с вами, что же такое просветление. Мы никогда этот напиток не пробовали. У нас не с чем сравнить. Почему? Если бы вы хоть раз хотя бы маленькую капельку этого бессмертного эликсира попробовали, вы уволились бы с работы, бросили бы все на свете и вели бы жизнь странствующего монаха, как было, так сказать, принято в Индии. Но я шучу, конечно, но ваша жизнь бы радикально переменилась, и основной вашей бы, так сказать, целью было это вновь испытать это, так сказать, состояние, вновь приблизиться, и все, что способствует этому, для вас было бы, знаете, задачей номер один в жизни. Так как мы с вами, к сожалению, только лишь пытаемся приблизиться к этому состоянию, нам приходится верить на слова, опять же, тем же святым и тем же учителям. Но, знаете, вот как собаку ведет нюх по следу, точно так же и в учении йоги есть своего рода такой, как бы, след, нюх. Ну, так сказать, у каждого йогина должен внутри развиться именно в правильном ли он направлении идет. Наиболее простое слово, которое выражает это состояние счастья, безусловного счастья. Когда вы живете, жить хочется, вы не боитесь ни смерти, ни жизни, потому что половина людей боится смерти, другая половина боится жизни. Вы сеете вокруг себя разумное, доброе, вечное, вы помогаете всем остальным людям. Наталья. Пошло, да. Вот. И у вас ощущение с каждым днем, что вы приближаетесь к чему-то этому запредельному. Там, конечно же, еще большой спектр таких мистических переживаний, очень захватывающих. Даже небольшая, так сказать, вот небольшой успех в практике, когда хоть что-то сработало, уже подбадривает на пути. Поэтому для нас с вами Можно сказать так: обретение безусловного счастья. Но каждый понимает счастье по-своему. Кого-то, допустим, омрачает наличие смерти в этой жизни. Значит, на что йога говорит: да, можно достичь состояния, когда вы можете бесконечно продлевать свое, в том числе и физическое существование. Но, как правило, говорят, это рано или поздно надоедает. Если у кого-то какие-то другие цели в постижении мира или в помощи другим, или вот просто в понимании сути, то это реализуется через это. Значит, дальше. Основные способы практики. Основные способы практики – это все йоги, вот, которые мной перечислены. Поэтому, значит, вот такая еще раз маленькая ремарка. Если вам говорят, что учение йоги в порядке, хорошо развито и набирает обороты вшире и ввысь, не верьте этим людям. Учение йоги исчезает. Да. В том числе, да. Ну, медитативные практики, я как бы их включаю в зависимости от того, что за йога. Если раджа-йога, то, соответственно, медитативные практики раджа-йоги. Если это джнана-йоги, ну, там есть некая такая градация. То есть, применяете ли вы метод энергии или метод сознания. Главный образ для абсолюта – имя для обозначения абсолютной реальности. Отличный вопрос. Наиболее понятный нам образ для абсолюта – это мама и папа. Вот у каждого из нас, мы пока что еще не из пробирки все, значит, здесь, я надеюсь, присутствующие, у нас есть мама и папа. И главный образ для проявления высшего – это женский материнский аспект энергии. И отцовский, мужской аспект сознания. Вот высший абсолют, он, как правило, и проявляется так. Но кое-кому не нравится вообще слово абсолют. Кому-то нравятся более абстрактные понятия, поэтому я говорю сознание и энергия. Если же более непосредственно, так сказать, близкое, то это ваши космические мама и папа. Ваши земные мама и папа – это всего лишь олицетворение ваших высших мамы и папы. Значит, это то, что нас любит, защищает, где-то воспитывает иногда, помогает. И то, по большому счету, чем мы сами с вами станем. Любой мальчик и девочка рано или поздно, значит, взрослеют, мужают, влюбляются и сами становятся мамой и папой. Поэтому в этом смысле, с этой точки зрения, можно повернуть даже цель учения так, что когда вы из маленького ребенка, а сейчас каждый из нас, в общем-то, маленький ребенок, проживя бурное, счастливое детство, наконец вырастет и вторгнется в более зрелые годы юности, любви, а потом зрелости и помощи другим таким же маленьким детям. Ну а если абстрактно говорить, когда ваша энергия и сознание вырастят до размеров Вселенной, когда вы сможете делать все, что угодно, и ваше сознание распространится абсолютно. Абсолютно. Значит, какой образ, какие образы для этого используются? Образы вообще, особенно в медитациях, вещь очень полезная, очень важная. Вот, к сожалению, наверное, на камеру не будет видно, вот на нашей стене, вот один из образов абсолюта. Очень универсальный, так называемая Шри-Янтра. При желании, в которой знающий практик видит и маму, и папу в союзе, видит и абсолюта единого и неделимого, видит и устройство всего мира. Это фактически диаграмма или карта всей нашей Вселенной, как видимой, так и невидимой. А в нашей школе весьма чтится и уважается этот образ Шри-Янтры, поэтому прошу любить и жаловать. Но, собственно говоря, ну вот больше таких ярко выраженных янтр нет. Есть, допустим, образ где-то здесь был знак Ом. Вот. Вот еще один знак, достаточно абстрактный символ, вот это вот с закорючкой. Это знак Ом, тот же самый символ абсолютного. Еще раз, мы еще пока не умеем абстрактно с вами мыслить. Нам трудно это, нам нужны образы, они вот даются. Так, ну полно ли я ответил? Да, гуру конкретный последователь учения, достигший определенных целей в духовной практике, передающий знания. Ну, это Ананда с вами. Это непосредственно тот учитель книги гуру. Ну, опять же, отсылаю к нашим текстам. Вот. Ну, ответил ли я на вопросы? Если возникли какие-то... Значит, еще я отвечу. Если нет, пойдем дальше. Пойдем дальше. Значит, я бы хотел, чтобы у нас это все было в таком плане семинара, чтобы был какой-то обмен мнениями. И, значит, что мне важно? Мне важно, чтобы каждый из вас не прекращал идти дальше. К сожалению, жизнь полна всякого рода сюрпризов. И иногда на йогу не остается времени. То все, то пятое, то десятое. И мы потихоньку начинаем, потихонечку начинает наша предыдущая карма в лице социума опять тащить к себе. И мы сами не замечаем, как мы сбавляем обороты, и вот бах, и мы уже опять погрязли. С таким трудом какие-то первые рывки, первый глоток свободы, и потом раз опять. Поэтому... Крайне необходимо время от времени вспоминать, в общем-то, в этом высшем, и к этому высшему идти. Так, значит, если у вас вопросов нет, или есть, ну давайте вы их задавайте, то мы пойдем тогда несколько, так как у нас это достаточно мини-семинар такой, я хочу, чтобы мы сделали упор на какие-то элементы йоги преподавания.
А, вот вопрос.
Да, йога преподавания.
Не нашли случайный конспект?
Конспекты вот где-то, где...
Теперь Сашка-то уже близко, наверное, найдут.
Евгений, ну, в общем... Вы говорите про Индию, там тексты теряются. У нас здесь 2 дня прошло, так сказать, перевели текст, опубликовали, и все, хвостов не найдем. А вы говорите Индия.
Можно последний вопрос?
Да, сколько угодно вопросов.
Я не расслышала закон 4 и 5, по-моему.
Да, закон 4 и 5.
Если это,
нет, это не очень большая тема, это одна из составных частей того текста, который мы, кстати, с вами недорассмотрели до конца. Так называемый 108 афоризмов тантра-йоги, там один из афоризмов как раз, точнее серия афоризмов как раз и были посвящены закону 4 и 5. Это о том, как действует иллюзия в этом мире, о том, как она плетет свои иногда коварные, иногда чарующие сети. И мы все как маленькие-маленькие мушки, попавшие в эту паутину, Дергаемся, но все сильнее и сильнее увязаем в иной раз совершенно противоречивых желаниях. Значит, мир этот очень странный, вот тот, в котором мы живем, очень странный. Какой он на самом деле, мы с вами поймем сразу же после просветления. Значит, какие его принципы и каким принципам придерживаться? Очень интересная тема. Попадаешь, допустим, в одну школу йоги, там одни принципы достаточно жесткие или достаточно мягкие. И они срабатывают, и они выводят тебя из этой ловушки. Попадаешь в другую школу йоги, там совершенно противоположные принципы, но также срабатывают и также выводят тебя, значит, из этой ловушки. Мир этот волшебный, странный. Он действительно странный. Тот факт, что вы к нему привыкли, уже обыденный, да, вот вы выйдете после лекции на улицу, это, кстати, иллюзия. Это, кстати, одно из действий того же пресловутого закона 4 и 5. Глаз замыливается. Так вот, тем не менее, несмотря на то, что этот мир странный, иногда в своих проявлениях абсурдный, не поддающийся никакому логическому осмыслению, все равно некие такие общие принципы, как компас в этом бушующем океане, у нас есть. Это то наследие, те знания, которые нам передали древнейшие учителя йоги. Это те основные принципы, которые можно разглядеть во всех вот событиях. Но что особенно приятно в событиях вашей личной жизни. Вы помните, да? То есть еще что? А вот, кстати, еще одна отличительная особенность нашей школы. У нас очень практичная школа. Если мы изучаем какие-то принципы действия майи, мы их изучаем, в общем-то, даже не для того, чтобы их знать, а в первую очередь для того, чтобы ими пользоваться. Ну, как любое знание дает известную степень некого могущества, которым можно манипулировать. Самая первая застава, куда никого не пускают, это, знаете, застава того, чтобы человек был добрый. Поэтому мы с вами всегда и начинаем медитации о непричинении вреда ни одному живому существу. Если не будете соблюдать этот принцип, дальше в секреты майи не пройдете. Хотя все очевидно, в общем-то, на первый взгляд. Даже будете знать афоризмы, будете древние тексты читать. А вот воспользоваться не сможете. Вот. Поэтому, возвращаясь к закону 4 и 5, дело в том, что майя или иллюзия, или двойственность, или великая волшебница, как ее еще иногда называют, или очаровывающее видение, она имеет свои вполне конкретные механизмы дурачения нас. Иногда это проявляется совершенно вот в каком-то вот действительно жизненном, ну, в жизненной ситуации вполне конкретно. Знаете, как тот ослик, который стоит и стоит два стога сена. Знаете, это классическая задача, по-моему, у математиков. Или у логиков, я не помню у кого, когда на развилке двух дорог стоит ослик. На равном расстоянии от этого ослика два стога сена, одинаково вкусных. И вопрос, какое предпочтение ослик отдаст, какому стогу сена? Пойдет он налево или пойдет он направо? Вот с точки зрения, так сказать, четкой логики, этот ослик должен умереть с голоду. Потому что это два равно, так сказать, притягательных объекта, которые тебя разрывают на части. Вот точно так же и мы в жизни. Жизнь постоянно нам, как этому ослику, преподносит вот такие дилеммы. Двайту, двойственность. Которая разрывает нам, я прошу прощения, все наши, значит, мыслительные способности. И мы начинаем вести себя, как иной раз, как безумные, в буквальном смысле слова. Мы сами начинаем от этого вращаться, то за одно схватимся, то за другого. В результате вообще остаемся, как у Пушкина, у разбитого корыта. Вот. Но закон действия этой майи, этого ослика, которого растягивают на две, значит, части, он вполне известен. Он вполне известен из джнана-йоги. Более того, есть рекомендации по тому, как выпутаться из этого, значит, из этого конфликта. Самые большие проблемы в нашей йоге, считается, вы помните, что основной такой конек – это вот йога влюбленности, это взаимоотношения мужского и женского, мужчины и женщины. Вот это самая сложная проблема в мире. Поэтому если там вы ругаетесь со своей подругой или со своим другом и думаете, ой-ой-ой-ой, как плохо, надо, значит, по-йоговски себя вести, но все равно не удерживаетесь и продолжаете ругаться, знайте, что все не так плохо. Вы просто ковырнули самую фундаментальную двойственность этой вселенной. То есть взаимоотношения мужского и женского – это краеугольный камень. Ну, в личной жизни это все понятно. А вот в жизни такой как бы абстрактной вы устроились на работу, которая с одной стороны притягательна, с другой стороны отвратительна. по каким-то одним параметрам притягательно, по другим отвратительно. И вот таких вот моментов возникает миллиард. Вот. Вот. Так. Значит, еще вопросы?
А что за цифра 4 и 5?
Ну, если... Ну, закон просто так. Вот, ну, как вот у нас есть, допустим, понятие двойственности. Да, мы говорим, вот единый абсолют. Единый абсолют, да, мы, вот появляется цифра 1, мы говорим единый абсолют. Потом мы говорим, что весь этот мир двойственный и иллюзорный, мы одно подразумеваем под другой. Значит, как по меньшей мере есть двое, да, что их можно перепутать. Вот, а дальше, как бы эти двое еще начинают дробиться. Один раздробился на 4, другой раздробился на 5. И потом вся эта комбинация перемешалась. Вот. Вот откуда возник так называемый закон 4 и 5. То есть это такой узел с многими-многими-многими хвостами, гордиев узел, который надо попытаться развязать. И тот, кто его развязывает, как говорит предание, получает всю власть над всем миром. Или как там сказано. Ну, в общем, примерно та же самая ситуация и здесь. Но вещь эта вполне конкретная, вполне практическая. Вполне конкретная, вполне практическая, и более того, основная часть работы переносится на вашу личную жизнь. Вот знаете, есть такой афоризм, очень широко применяемый во многих-многих йоговских книгах, такой хороший афоризм, что у искушенного йога жизнь превращается в йогу. Значит, о чем это свидетельствует? О том, что вы начинаете практически применять те принципы, которые постигаете при занятиях. И вот вы отзанимались хатха-йогой, и вас осенило каким-то принципом. Потом вы переносите, а вот что, если я попробую таким же методом решить какую-нибудь ту или иную ситуацию? Вот. И таким методом проб и ошибок мы рано или поздно развязываем все остальное. Поэтому я еще раз говорю, что иной раз проходят годы, прежде чем начинаешь действительно понимать, что к чему, то есть как бы ценить как какие-то знания. Так, еще вопросы? Какое-то напряженное молчание. Да, все задумались, все приуныли. Значит, давайте тогда на ваш выбор. Либо мы продолжаем рассматривать 108 афоризмов тантра-йоги, начиная с того пункта, на котором остановились, либо по пожеланию любая другая тема.
Может быть, сегодня уделим это тему йога-преподавания?
Да, можем уделить этой теме вполне. Значит, в принципах основных афоризмах, касающихся этой темы, там все достаточно четко и ясно расписано. Значит, поэтому, как только они найдутся, пожалуйста, их как-то себе скопируйте. Но сейчас я хочу, чтобы вы поняли общие принципы, что к чему. Итак, самый первый принцип заключается в том, что... Ну, я сейчас не как принцип, а как общие такие, общие подходы. Что если вы помогаете миру... Если вы помогаете конкретным людям, если вы помогаете Вселенной вообще абстрактно или Вселенной вообще конкретно, то Вселенная, в свою очередь, сама начинает помогать вам. Поэтому, если вы несете разумное, доброе, вечное, то есть создаете такие условия, чтобы это проросло, то Вселенная создает... соответствующие условия, чтобы и вы росли. Поэтому, когда вы начинаете преподавать ту или иную йогу, самая первая мотивация, которая должна быть у вас внутри, это цель, для чего вы это делаете. И цель, единственная достойная затраченного времени, это помочь вполне конкретным людям. Но как помочь? Значит, йоги очень практичные люди, они прекрасно понимают, что все мы находимся на разных стадиях опыта, знания. Поэтому в том объеме, в котором ты обладаешь знанием йоги, И если ты его передаешь дальше, то тебе дается следующая порция. Но передать ты его, в общем-то, не можешь. Учить не в наших силах. Учить может только лишь Абсолют, Высший Гуру. Ваша же цель – создать условия для того, чтобы он учил. Как создаются условия? Условия создаются из нескольких компонентов. Во-первых, вы должны сами достаточно четко разбираться в том, что вы, в общем-то, несете. Достаточно печальное зрелище, так сказать, складывается, когда люди, сами толком не понимая йоги, начинают ее преподавать дальше, и, значит, начинается какая-то идти ахинея. Конкретная иногда ахинея. Вы должны понимать, что вы в каком-то объеме, в объеме преподаваемой йоги, должны эту йогу, в общем-то, знать. Второе. Вы должны сделать все необходимые условия для того, чтобы это знание формальное озвучить. Вот примерно как я сейчас здесь. То есть должно быть достаточно комфортабельное место, где по возможности никто не мешает, для того, чтобы мы с вами слушали лекции, выполняли упражнения хатха-йоги, крия-йоги, всех других йог, ну это уже более физически. То есть ваша задача, если вы когда-либо стали на вот эту стезю преподавания йоги, это обеспечить условия. Не в вашей власти кого бы то ни было чему-либо научить. Только Абсолют учит. Вы не можете научить никого, вы не можете изменить никого. У вас нет на это ни полномочий, ни прав. Потому что другой человек – это такая же Вселенная. Это такой же Абсолют, как и вы сами. Поэтому ваша задача – создать условия и на большее не рассчитывать. То есть еще раз. Самим знать формальное учение. Понимаете, да? Вот учение, хотя бы формально его знать надо. Обеспечить все необходимые условия для его озвучивания или для его практики. А вот уже когда начинается практика, по большому счету у каждого человека гуру внутри. Внешний учитель нужен только лишь для того, чтобы открыть внутреннего учителя. И вот вы и должны создать все условия для того, чтобы внутренний учитель открылся. То есть это вот вторая такая серьезный момент. Что он вам дарит? Этот второй момент вам дарит отсутствие головной боли. Значит, вы помните статистику печальную, что йога в Москве по статистике ведется полгода. Вот кто-то, человек практикует сам, потом решает, все, с завтрашнего дня я понесу это разумное, доброе, вечное в люди. Хватает, как правило, человека на полгода. Почему? Потому что он ожидает результатов. Он не понимает того, что его роль весьма скромна. Даже если все вокруг его начнут называть гуру, носить на паланкине, а сам он будет седобородый старец, вот с такенной бородой, с чалмой, то он всего лишь декорация, через которую в лучшем случае начнет говорить внутренний учитель того ученика, который приходит на занятие. Это следует помнить. Поэтому с вас снимается в известном смысле вся эта безумная нагрузка. Я прошу прощения, корчить из себя гуру. Нет, я специально выбрал такой термин. Почему? Потому что зачастую люди, они начинают, знаете, думать, вот я должен выглядеть так, я должен говорить эти слова, я должен себя вести так, так или иначе. Можно сколь угодно приближаться, значит, к какому-то образу. Все будут, более того, все будут довольны, всем будет нравиться, только результата не будет. Учение не будет ни передано, и по большому счету оно ни дальше не пойдет, не будет усвоено. С этим надо быть очень внимательным. Поэтому, когда ваше отношение к самим себе станет адекватным, месту под солнцем, вы начнете крепко спать по ночам. Ну, я имею в виду, если вы преподаете при этом. Иначе я просто не знаю. Иначе Вам придется объявлять себя Мессией, Богом, живым Богом, значит, на земле и так далее, что, в общем-то, достаточно хлопотно и тяжело. А, значит, поэтому этот второй принцип надо запомнить, о том, что ваша роль – это всего лишь обеспечить условия. А учиться каждый ученик будет по большому счету у Абсолюта. Он же его внутренний учитель. И если в какой-то момент внутренний учитель совпал с внешним преподавателем, ну или внешним, как его называют, учителем, то это очень большая редкость и удача. Поэтому если такое хоть раз случилось, значит, забудьте про все остальное и следуйте за этим учителем, что бы ни случилось. Понимаете, это так называемый основной, или как иногда в некоторых традициях сказано, корневой гуру. Значит, если это случилось, следуйте за ним. Забудьте, ну, про, понимаете, иначе можно метаться. Когда начинается метание, то Абсолют не знает, через кого светить. То ли через этого, то ли через этого, да, то есть ваш внутренний учитель. Вот, но идем мы дальше. Следующий момент в йоге преподавания заключается, вот такой есть афоризм: вы будете учить своих учителей. Очень трудный для интерпретации афоризм. Как его следует понимать? Значит, это что, ко мне придут мои учителя, я их буду учить? А я еще сам ничего не понимаю, как их буду учить, если я сам ничего не понимаю? Или это, может быть, мои будущие учителя в следующей жизни? Значит, я умру опять, значит, они меня в следующей жизни будут учить. Знаете, такая преемственность, учитель-ученик. Либо еще как-то следует понимать этот афоризм. Никто не знает. На самом деле он дан, это, знаете, такая вот тайна. Вот есть такая поговорка, которая вот на все случаи жизни. Как хочешь, так и понимай. Но, тем не менее, это очень для преподавания практичная такая вот практичная форма. Ну, то есть это опять же снимает значительную часть вашей головной боли, если вы когда-нибудь начнете или продолжаете преподавать йогу. Это значит, что у вас должно быть самое внимательное и самое чуткое отношение ко всем тем, кто к вам пришел заниматься. Это пришли не больше, не меньше, как ваши учителя. Они с инспекцией пришли посмотреть вообще, как вы занятия ведете. Просто так, ну, поинтересоваться, все ли, что называется, окей. Значит, этот принцип тоже также следует всегда помнить. И знаете, как на Востоке каждый гость, любой гость, который приходит, это олицетворение Бога. Это просто Бог зашел. Знаете, вот незнакомец постучался, значит, и его встречают, особенно в Индии это было популярно, как самого Бога. Вот примерно та же самая ситуация и с, значит, каждым пришедшим к вам на занятия, значит, учеником. Но опять же, вы должны помнить предыдущий принцип. И не следует как-то себя вести особенно. Ведите себя всегда естественно, потому что все равно вся фальшь рано или поздно вскрывается. Вот почему я и говорил, что в свое время, когда я учился сам, меня очень удивляло, ну прошу прощения, даже несколько панибратское, что ли, отношение между вот в среде, где я учился. Ты мог подойти учителя и похлопать его по плечу и спросить, как дела. Совершенно нормально, совершенно вменяемо тебе бы на этот вопрос ответил. А вот, то есть, как бы вот эти мифы о седобородых старцах, они хороши. Кому-то они нравятся, кто-то пытается по ним жить, но как оно на самом деле, я не знаю. И опять же, я хочу сказать, Вселенная очень сложная. Может быть, и так есть, а может быть, так и нет. Не мне судить. Значит, упомянул я о многих-многих. Да, следующий принцип, который необходим вам для преподавания. Это, во-первых, деперсонификация. У каждого из нас была предыдущая какая-то биография. За некоторые поступки мы горды собой. Какие-то лучше бы не совершали. Каких-то пытаемся забыть. И так, ну, у каждого святого, как говорится, есть свое прошлое. У каждого грешника есть будущее. Так вот, в каком бы вы состоянии ни находились, нравитесь ли вы сами себе, считаете ли вы себя, значит, продвинутым егином или считаете себя недостойным, в любом случае во время занятий йоги вы должны деперсонифицироваться. Значит, что сложное слово, значит, так сразу же и не выговоришь. То есть вы должны, знаете, как вот вульгарно, стать проводником. И как можно меньше своих вносить симпатий или антипатий, которые вот уж совсем из предыдущего опыта. Хотя, конечно же, они, может, во многом подскажут, какие, допустим, у людей проблемы, потому что сходные проблемы всегда ощущаются. Но деперсонификация. Этот принцип тоже очень важен еще по другой причине. Если вы вступаете в взаимодействие с кем бы то ни было, вы плетете очередной кармический узел. Он пришел на занятие человека, вы первый раз в жизни видите. То ли он закоренелый убийца, только что, значит, там, пятерых брахманов, значит, это, того. То ли это великий святой. В любом случае, вы как-то с ним начинаете взаимодействовать. Какой-то отпечаток, позитивный или негативный, вы наносите на него. Кармический отпечаток. Какой-то кармический отпечаток он наносит на вас. Ни то, ни другое неразумно. Поэтому, прежде чем начинать преподавать ту или иную йогу, значит, вот, допустим, в разных школах по-разному, но в нашей школе создается защитное поле. Вот как раз это защитное поле деперсонифицирует вас и всех присутствующих. Просто это превращается в место, где учение приходит в соприкосновение с учеником. Знаете, как вот у американцев есть такая немножко пошлая и циничная поговорка: ничего личного, просто бизнес, да? Вот в известном смысле, если перефразировать, то же самое. Ничего личного, просто передача знаний. Но опять же, если, конечно, вы более тесно начинаете уже с теми людьми, у которых вы учитесь, или которые вас учат, значит, общаться, безусловно, какие-то отпечатки взаимные, значит, накладываются. Но, знаете, не так, что с первого раза. Человек пришел и ушел. Теперь следующий, я забыл, как он там дословно, этот афоризм. Отношение к ученикам, которые к вам пришли на занятия. Сейчас я вспомню. Ну, смысл примерно в следующем. Если кто-то к вам пришел первый раз, вообще никого не пришло. Если кто-то к вам пришел второй раз, это кто-то ошибся дверью. То есть шел в одну сторону, случайно попал к вам. Если кто-то пришел к вам третий раз, да, действительно кто-то пришел. Значит, чем прекрасен этот принцип преподавания? Случай, что называется, из многолетней практики йоги. Девочка пришла на занятие, значит, и преподаватель уделил ей слишком много внимания. Ну, там или юноша, я сейчас не персонифицировать. Но эта девочка исчезла на несколько лет. Потом прошло там 3 года, она звонит: «Ой, у вас еще там занятие». Она была всего на первом, единственном, значит, занятии. И вот преподаватель, он там всю душу выложил, он, значит, там в лепешку разбился, а потом сидит и думает: вот же, блин, люди-то неблагодарные такие, да, то есть я здесь, что называется, а они взяли и исчезли. И, конечно же, эго начинает всплывать. Тем более, когда ты еще вообще совершенно не знаешь, то есть когда человек второй или третий раз приходит, хоть какая-то обратная реакция есть, а когда первый раз, это очень абстракт. Так вот, это также защищает вас от излишних, значит, умопотрясений, чтобы вы лучше поняли те предыдущие принципы, о которых мы говорили, о том, что ваша задача — создать условия, а весь процесс — это уже не ваша забота. Ну и, наконец, следующий принцип, который вот он, так сказать, в свете вот этих всех вопросов. А, собственно говоря, чего преподавать-то? Открою маленькую тайну. На Западе люди очень смелые. Очень-очень смелые. Вот наш человек, он как-то поскромнее, а там вообще просто хвала. Храбрые, значит, любимцы богов. Срывают цветы успеха. Так вот, на Западе человек купил книжку, пролистал ее, почитал, знаете, за 3 вечера. Так все понятно. Так я же сам гуру. А что бы мне эту новую там кому-нибудь йога-пилатес или какую-нибудь там стретч-йогу или еще какую-нибудь йогу, как там она называется, что бы мне самому не пойти, не попредподавать в ближайшем, значит, ну у нас дом культуры, а там у них как-то это по-другому все называется. И вот такие, значит, люди начинают преподавать йогу. Ну, как вы сами понимаете, что зачастую это превращается в испорченный телефон. Они сами не практиковали то, что пытаются передать. Да ладно, это полбеды. Так они еще и неправильно все поняли. Но это тоже полбеды. Они книжку взяли совершенно, как бы вам сказать, левую, которую написал такой же, который прочитал в книжке у другого. И вот этот испорченный телефон идет, и в результате мы сколько всяких йог только не имеем. И это хорошо, это замечательно. Смелость, это и решимость, и человек находит новые формы, донести йогу, это всегда памятник при жизни, это замечательно. Но как бы так надо и себе отчет отдавать, в общем-то, что ты делаешь. Поэтому тут и выступает вот такой очень жесткий закон преемственности, который вот, допустим, в Индии, знаете, вот у нас есть такое понятие в армии и вообще так по жизни, дедовщина. То есть какие-то вышестоящие или более матерые, они начинают, значит, там править бал. Вот в Индии система парампары, система гуру-ученик, это такая дедовщина, которая нам даже не снилась. Зачастую там чихнуть ты не можешь без, так сказать, благоволения гуру. А чихнешь не вовремя, так можешь поплатиться многим. И отчасти это было оправдано как раз именно этой попыткой вот пресечь этот испорченный телефон. Но он все равно получился. Более того, этот испорченный телефон дал свой виток, и стали уже другие люди копировать, изображать из себя великих гуру и требовать от окружающих такого, знаете, подчинения. То есть в этом мире иллюзии любая вещь может быть извращена, в том числе и преемственность учителей, и опять же, значит, упомянутая мной парампара. Ну, это передача, значит, учения. Линия передачи от учителя к ученику. Пумпурум, да. Да-да-да, именно правильно. Пумпурум. Да, у нас пумпурум траля-ля-ля. Так вот, но тем не менее, если же вы все-таки сеете разумное, доброе, вечное, под названием йога, вам крайне желательно найти ту его ветвь, которая с вашей точки зрения наиболее, так сказать, вам близка. Это уже дело индивидуальное, личное. Кому-то нравится одна линия традиции, кому-то другая, кому-то третья. А вот если вы начинаете преподавать от этой линии традиции, то до известной степени вот этот принцип, как мы его здесь, так сказать, обозвали дедовщины, или вот это очень жесткого, значит, следования каким-то основным правилам игры или какой-то основной терминологии, должны быть строго соблюдены. То есть, если вы преподаете от школы йоги Ананда с вами, будьте добры, перед каждым занятием делайте защитное поле. То есть, вы подписываетесь под те правила игры, которые... Если это какая-то другая школа, там, допустим, их много, да, сейчас в Москве, а в Индии так вообще просто... Значит, соответственно, вы должны очень четко и очень скрупулезно выполнять эти правила игры. Когда же вы начинаете, знаете, вот метаться там то отсюда, то оттуда, там кусочек вот из этого учения, кусочек из того. Иногда это полезно. Это привносит некую такую живую струю в йоге. Почему? Ну, разные практики, иногда они срабатывают, как ни странно. В конце концов, учите все равно не вы. Но иногда получается так плохо, что лучше бы вы этого не делали. Особенно плохо, когда дело касается теории. Потому что люди, которые к вам приходят, они, понимаете, да, то есть от каждого слова, в общем-то, их жизнь зависит. А вы начинаете какие-то советы давать. Боже вас упаси давать советы, не практикуясь принципом ахимсы. Вы можете, вот можно просто так дать человеку совет, а он как спусковой крючок вызовет столько всяких изменений в его жизни. Знаете, злые языки утверждают, что одно время на Западе профессиональная болезнь психоаналитиков была запои. Мрачные такие, вот у него клиент какой-то, ну, состоятельная там дама или, значит, джентльмен, а потом запои. Долгие, приводящие в депрессию. Почему? Кармические последствия. Потому что иногда можно ляпнуть такое, что, знаете, вот иногда так красиво фраза ложится. А человек, ведь он же не помнит принцип ахимсы. Не причинять вреда бескрайней на то необходимости ни одному живому существу. И вот он приходит, значит, на свою работу и говорит: все, весь отдел уволен. Вы все тунеядцы, никто из вас работать не может. То есть вот как бы такой толчок энергии приходит совершенно из другой сферы. Ну и что вы получаете взамен? Обратно, значит, вот как туда пихнули, так и оттуда получите. Поэтому вот будьте осторожны с советами по жизни. Вообще сколько людей, для каждого человека вселенная своя. Советовать, что бы то ни было, а уж касаемо каких-то личных таких моментов, там, жениться, не жениться, там, влюбиться, не влюбиться, у нас вон целая йога влюбленности, одно из сложнейших учений, которое вот мы толком, мы подойти к нему-то не можем, так даже формально его изложить не можем, потому что это там столько работы. Ну, то есть это какие-то наработки, конкретика уже. Вот. Причем вы должны понимать, что у каждого живого существа карма, его личная. И каждое живое существо имеет право, не то что имеет право, а живет так, как оно считает нужным. И если вы пытаетесь вмешаться в жизнь другого живого существа, то только лишь с одной целью – это помочь ему обрести счастье. Другое плохо заканчивается. Так, значит… Вот в первом приближении я вам обрисовал йогу преподавания. В первом приближении. Есть многочисленные нюансы. Если угодно, если хотите, технологии. Значит, как передаются технологии? Они кое-где формализированы. То есть делай так, так и так. Знаете, как вот суп варить, открываете книжку толстую, там, возьми столько-то грамм того-то, 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 потом все это смешай. Но на самом деле все технологии передаются вот как раз в этом смысле от учителя к ученику. То есть надо самому повариться в этом супе, чтобы понять, как его варить. Надо самому, ну знаете, это как-то так, это… Вот как дети учатся разговаривать. Маленькие детишки, как они учатся? Их никто же не учит там. Ну или там родители пытаются, скажи А, Б, В, еще что-то. А они на самом деле копируют. Они видят, что вот взрослые что-то говорят, и они пытаются что-то сказать. А взрослые как-то себя ведут, и они пытаются. И вот на самом деле только лишь… Это знаете, как вот действительно сказано, как огонь от огня зажигается. Вот точно так же… Раз, и все, и пошло дальше. Вот это наиболее важно. Поэтому, значит, крайне рекомендуется это все-таки, значит, вот если вы придерживаетесь какой-либо школы йоги. Почему я говорю, если вы придерживаетесь какой-либо школы йоги? Еще раз подчеркну, школ йоги миллион. Каждая из них наидостойнейшая. может быть для вас, но вовсе не для другого, тоже следует помнить. Так вот, следует там повариться, следует там, ну как это, как говорится, пожить. Раньше это было проще, да и нравы у них там на Востоке, в общем-то, не такие замысловатые. Запросто можешь завалиться там к гуру в ашрам, благо тепло, ему там хижину себе построил из пальмовых листьев, и давай, как сказано в текстах, служить гуру. Вот есть такое понятие, служить гуру. Ну, что это имеется в виду? Ну, гуру там что-то делает, и ты что-то делаешь, вроде как ему помогаешь. Он там, прошу прощения, себе там похлебку варишь, ну и ты вроде как при нем, значит, там дров подбросить, да? То есть понимать-то, знаете, это такие иногда красивые слова, но иногда в реальности они совсем такие банальные. И вот когда ты долго-долго-долго начинаешь вариться в этой среде, ты волей или неволей перенимаешь какие-то такие характерные черты. И вот потом, после этого, уже можно надувать щеки и говорить: я ученик, значит, великого и всемогущего, значит, какого-нибудь там, как правило, заканчивается на Ананда. Миллион санскритских слов заканчивается на Ананда. Ну, действительно так, это действительно так. Но самое смешное наступает потом, когда вы оказываетесь один на один с аудиторией, которой вы преподаете. Ну, или просто в каких-то других обстоятельствах. Вы вдруг начинаете за собой замечать, как вы бессознательно копируете все те же действия, которые делал он. Причем они срабатывают, срабатывают хорошо и замечательно. То есть это как некая такая основа. Даже если вы пытаетесь взбунтоваться против этой системы, то это все равно будет в рамках этой системы. Но никак... Человек очень такое... инертное существо. Один раз покажи ему путь, и он будет вечно по нему ходить. Очень редко кто влево-вправо, и то, чтобы вернуться обратно. Что из этого следует? Из этого следует, что крайне желательно установить личную связь, вашу личную связь, с так называемым облаком школы. Значит, есть такое понятие. В нашей традиции это облако школы. Что такое облако школ? На нашей земле есть достаточно большое количество людей, которые практикуют вот именно с этим пониманием йоги. То есть это как бы единое, если угодно, ментальное пространство, единое духовное, единое энергетическое пространство. И все они друг с другом связаны очень тонкими, непонятными связями. Начинаются они быть понятными только лишь, когда вы более или менее изучите ассоциативные принципы действия майи. Вот только тогда мало-мальски вскрывается этот тонкий механизм, потому что обычно пытаются немножко мистики напустить. Немножко мистики полезно, оно, так сказать, бодрит, но на следующих шагах оно просто все путает карты. Иногда возникает вопрос, каким образом? Ну, если угодно, телепатически, но это неправильное слово, потому что телепатия – это только лишь чтение мыслей. А здесь это... Ну, вот хорошее, правда, избитое уже сравнение с интернетом. То есть вот у каждого из ваших учителей облака школы есть почтовый ящик. Как только возникла какая-то проблема, хоп, к нему обращение, а он хоп, тебе ответ, а ты ему выдаешь дальше по цепочке. То есть вот это вот ощущение принадлежности к чему-то очень высокодуховному, бескорыстному, тому, что пытается помочь. Знаете, вот такое ощущение, вот это очень вменяемое, ну как, облако школы очень вменяемое, очень открытое и очень доброе. И желает вам помочь. Ну, вот как вы когда-то делали ошибки, а потом видите, что кто-то пытается сделать ту же самую ошибку, на которую вы там себе разбили много надежд, крушение многих надежд. И, конечно же, вы инстинктивно, ощущая боль каждого живого существа, пытаетесь предотвратить эту боль. То есть как-то научить, показать, оберечь. Вот точно так же и облако школы действует. Значит, для этого, если вы преподаете от той или иной школы, крайне желательно вот установить эту личностную связь не только со своим, как бы, гуру, преподавателем, еще кем-то, а с теми, кто стоит за ним. Более того, я еще раз хочу подчеркнуть, внешний человек нужен только лишь, внешний учитель нужен только лишь для того, чтобы привести к внутреннему учителю или к внутренним учителям. Но трудно, правда, сказать, они внутри или снаружи, это тоже очень странный вопрос. Кстати, очень серьезный теоретический даже спор в йоге велся на этот счет одно время. У нас это называется облаком школы. В других учениях, насколько я знаю, это называется, допустим, линия преемственности или еще как-нибудь. И, как правило, чтобы человеку абстрактно думать об облаке школы, ему дают линию преемственности с вполне конкретными фамилиями. Там, Иванов, Петров, Сидоров, там, или как вот в тантрическом буддизме, там, Марпа, значит, Миларепа, там, и так далее пошло. Вот, поэтому крайне желательно, прежде чем вы начнете преподавать, или если вы начинаете преподавать, так сказать, ведете, крайне желательно установить эту личностную связь. Если эта личностная связь установлена, то вы можете преподавать, а? А вот не ошибетесь, когда придет. Вот критерии, они очень такие... Знаете, вот есть такое понятие, вот здесь его не было в этом чудесном списке, значит, вопросов, это вопрос о посвящении. Есть такое понятие в йоге, в тантре, посвящение. Опять же, когда эти самые первые книжки по йоге стали публиковаться, я все ждал, что действительно сейчас седобородый гуру, значит, там, светопредставление закатит, там, до меня как-нибудь коснется, и меня там, значит... озарит, осенит. Вот, в реальности жизнь оказалась более фантастична, чем я ожидал, но в то же время менее, так сказать, никакого такого, знаете, явного абсолюта, значит, в небе при этом, значит, не происходило. Я про себя не имею права говорить вообще, потому что в нашей школе йоги считается крайне неуместным делиться личным опытом. Это, кстати, касается и йоги преподавания. Крайне неуместно выпячивать свою личность. Почему? Потому что мы должны деперсонифицироваться. Если мы начинаем красочно рассказывать свои все переживания, мы как бы отступаем от этого. Мы надуваем щеки, говорим, о, какой я крутой. А это мешает делу. Поэтому у нас считается это как бы немножко дурным тоном. У нас, если человек что-то рассказывает, то никогда не поймешь. Рассказывает он про себя, про своего знакомого, про учителя, учителя-учителя, про собаку-учителя и так далее. То есть никакой конкретики. Конкретика страшно мешает. Конкретика приземляет. Конкретика порождает гордость. Точнее, не гордость. Гордость, она внутри. Я горд, что я принадлежу, что я имею в руках древнейшее знание йоги, что я могу почерпнуть его из этих древних текстов. Я горд внутри. А вот плохое состояние гордыни. Я крутой. А вы все кто такие? Да? То есть вот это уже начинает мешать. Вот это подходит под понятие посвящения. Чтобы опять много таких умных теорий там, и прочих лишних слов не говорить, это действительно как влюбленность. Понимаете, это действительно как какое-то такое светлое чувство, когда ты, знаете, нет противоречия, нет вранья в душе, нет сталкивания лбами каких-то вещей. Вот, и только лишь... Да, причем внешний учитель может сколько угодно вам давать посвящений, в том числе и посвящение, значит, на практику. И вы должны, если вам дали такое посвящение учитель, вы должны чтобы вы там внутри себя не чувствовали, значит, свято верить этому, ну, если это великий гуру дал. Но по большому счету самое главное, это когда оно откроется само. Точнее, когда вот этот вот момент, импульс у вас внутри прорастет. И вот тогда не будет этих мучительных вопросов, как у Гамлета, быть или не быть. Вот как только эти мучительные вопросы исчезают, у вас возникает ощущение, да, я могу учить йоги. Но здесь вы понимаете, что в древней традиции йоги были тоже реалисты. Они понимали, что мы живем в такое время, когда и так йога исчезает. Если еще и ждать от каждого вот такого прорыва, прогресса, так она и вообще загнется. Поэтому и был дан такой вот момент передачи полномочий. До тех пор, пока внутри не открылось, преподавай от школы, преподавай от учителей. Изучи хотя бы в том объеме, в котором ты сам владеешь йогой. Не надо там замахиваться на вопросы, в которых вы ничего не понимаете, но в каких-то вопросах вы понимаете. Если вы можете приносить пользу людям в маленьком объеме и сидите, ничего не делаете, Вселенная вами недовольна. Вы сидите и ждете, пока у вас появится посвящение, значит, на преподавание этой йоги, той йоги, пятой йоги. Вселенная вами недовольна. Вы как собака на сене, сами не пользуетесь и другим не даете. Поэтому, возвращаясь к афоризмам преподавания, одно из самых серьезных качеств для преподавания йоги — это должна быть смелость и решимость сделать что-то положительное в этом мире. Пусть вы до конца еще не понимаете, как, чего, зачем. Значит, если будете искренни, если будете открыты, если будете внутренне уповать на облако школы, даже если вы еще пока его не совсем даже и ощущаете, то вы получите хороший результат. Сделайте шаг людям, помогите. Вселенная поможет вам. Откроется и быстрее придет. Если же вы... Значит, иногда другая точка зрения звучит. Позвольте, говорят. Ну как же я могу учить, если я сам еще запутан? Или по-другому сформулировано. Вот сперва я должен, значит, просветлиться сам. А только лишь потом, когда я стану действительно, знаете, как Будда, вечно улыбающийся, счастливый, только лишь после этого я начну учить других. Так вот, это эгоизм. Очень тонкий, очень завуалированный, очень такой даже благородный где-то. Но это эгоизм. И поэтому, как правило, человек, который придерживается такой позиции, лишает себя многих-многих йог. То есть во многих-многих йогах он не достигает результата. В частности, вот скандально известная на Западе тантра-йога. Почему скандально? Ну, объяснять не надо. Потому что у нас ассоциируется с этим Бог знает что уже сейчас. Но эта йога в первую очередь именно для такого склада человека. Так называемый вира или герой. Человек уже готовый сделать хоть что-то реальное, хоть что-нибудь, хоть вот такую маленькую часть реальную, а не ждать, пока он либо сам, значит, решит все свои проблемы и поможет другим. Вот коротенько, основные принципы преподавания йоги. Ну и всегда, опять же, не забывайте, ахимса, непричинение вреда ни одному живому существу, без крайней на то необходимости. Почему? Потому что если ваш долг головы рубить, ваш долг, вы на войне, и защищаете все это, выполняйте свой долг. Но если такой необходимости нет, не надо. Не надо призывать к большой крови. А, давайте вопросы.
У меня вот есть вопрос.
Да.
Более такой практический.
Да.
Вот, возможно, будут приходить поначалу люди, кто-то первый раз, кто-то уже не
монастырь
ходит. Вот, и как оптимизировать занятия, чтобы и один там не скучал, и другому как было там интересно.
Ну, здесь уж, что называется, вам и карты в руки. Да, еще забыл я один вот хороший вопрос, почему? Потому что еще один пункт я забыл вам отметить. Если вы ведете занятия по йоге, то на ваших занятиях вы гуру. Называется, вы царь и бог, вы повелитель, и вы, значит, вы главная личность. Даже если к вам приходит вышестоящий, значит, гуру, прилетает, то согласно нашей традиции, значит, чужой монастырь, как говорится, со своим уставом несуся, вот примерно та же самая ситуация. Тот, кто ведет занятия, самый главный. Как он считает нужным провести занятия, так и слава Богу, так и должно быть. Другое дело, что какие-то, может, моменты он посоветует потом, по окончанию занятий, сделать более рационально, какие-то, может быть, на что-то больше, на что-то меньший упор. Но вся творческая нагрузка по тому, как вести занятия, какие практики давать, в каком объеме, исключительно на ваших плечах. Знаете, хороший скульптор берет глыбу мрамора и сперва очень долго смотрит, что же из него можно сделать. И лишь потом приступает к работе. Вот точно так же, начиная каждое занятие, вы смотрите на группу людей. Ну, безусловно, нужен опыт. Без опыта трудно что-то сперва, так сказать, понять, сказать. Чтобы опыт получить, надо, во-первых, самому позаниматься, надо самому пройти, значит, ту же самую школу. Ну, чтобы сперва на своей шкуре попробовать, прежде чем на шкурах других, значит, давать. Потому что некоторые есть практики не очень приятные, но необходимые. Есть приятные, но время на них нельзя слишком много тратить. Так вот, с опытом вы уже найдете момент понимания, как, чего, зачем. Как, чего, зачем. И еще вот я позволю себе такой же совет из технологий. Он как-то там более формально, так сказать, более поэтично оформлен в йоге преподавания. Не стремитесь давать как можно больше практик за одно занятие. Что есть люди, которые говорили, вот, я на этом занятии дал эту пранаяму, эту, значит, йогу, мне на следующее надо что-то другое. Знаете, как девушка, которая на каждый, вечер, там, приглашение королевы Великобритании, нет, я в старом наряде не пойду, я пойду только в новом. Значит, ну и йога в этом отношении, она очень консервативна. И поэтому количество упражнений должно быть достаточно ограничено, и они должны повторяться достаточно продолжительное время одни и те же. Нет, вот одно занятие, один комплекс. Следующее занятие, допустим, процентов 80 того же самого должно быть. Значит, почему это важно? Здесь другая технологическая такая вот. Опять же, вот если бы вы просто ходили на занятия в ту или иную школу, долго позанимаясь, вы бы поняли, что к чему, ну, на своей шкуре. А так приходится это озвучивать. Я понимаю, что это сейчас, вот я скажу, это, что называется, и улетит. Но все равно попытайтесь запомнить. Дело заключается в том, что во время йоги идет не больше, не меньше, как трансформация всех наших тел. А тела наши очень инертные. И вот фразу, поучение, допустим, вы ведете занятие, и вы говорите какой-то там фрагмент из трактата. Ее надо повторить в течение по меньшей мере 10-15 занятий, чтобы человек, который у вас занимается, ее осознал. Не один-два раза, даже не ты. В результате пользу приносит для реальных людей, которые приходят к вам заниматься, долгосрочную пользу, как в плане здоровья, так в плане духовного роста, только лишь то, что было вымуштровано. Знаете, муштра такая, а вот солдат заставляют в ногу маршировать. Потому что человек из армии пришел, там среди ночи, подними, поставь, он так же и пойдет. Почему? Уже все, уже на подсознании, там только щелкни, уже мотор пойдет. Вот такая же ситуация должна быть с йогой. Йога или какие-то моменты в йоге, какие-то упражнения йоги должны стать привычкой. Потом, когда человеку будет очень плохо, ну, всякое бывает в жизни, да, или очень хорошо, или еще как-то, всплывет лишь только то, что было зазубрено. Вот долгой, монотонной, ну как, вот такой повторяющейся практикой. Поэтому, когда начинается, знаете, вот на некоторые занятия приходишь, и вот такое есть блюдо на Востоке, называется 40 перемен. И вот ты сидишь, тебе, значит, сперва одно подали, потом другое, потом третье, и ты, значит, там ковырнул, тут ковырнул и так далее, и так далее. В общем, я не знаю, как там насчет несварения желудка, это вопрос не ко мне, да, кулинарам древним, но вот в отношении йоги, ой, какая получается, какой винегрет там получается, не дай бог. Поэтому, видите, это вот уже такие, я перепрыгнул несколько на уровень ниже, уже более конкретики, но может быть это и хорошо. Когда вы преподаете йогу, вы выбираете такой стиль, когда одни и те же какие-либо занятия повторяются у вас систематически, вот буквально систематически, вот процентов 80 основные упражнения, там какая-нибудь пашаматанасана, и вот она в течение достаточно продолжительного срока повторяется и для новичка, и для старого, кто уже там пятый год ходит. Она должна повторяться, повторяться и еще раз повторяться. И поверьте, что только лишь по прошествию очень большого времени начинается открываться внутренний смысл. Если же вам говорят на занятиях, обычно, ну сейчас-то народ, в общем-то, избалован хорошим отношением, значит, везде йога, везде знания тайны. Поэтому говорит, нет, мы хотим чего-нибудь новенького, чего-нибудь интересного, надоело, это практика. Это примерно звучит так же, как маленький ребенок, который говорит, не хочу больше суп, хочу только конфеты есть, хочу только пряники есть, типа, не хочу суп есть, не хочу, мороженое хочу. Вот это, ну, можно, конечно, побаловать иногда, но вы понимаете, что вы этим самым ребенку не очень хорошую услугу сделаете. Поэтому доходит очень-очень не первого раза. И гнаться на потеху публики, на удовлетворение ее какого-то спроса, по меньшей мере, недальновидно. А уж как вы это все преподнесете, это другой разговор. Но любая практика в йоге неисчерпаема. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что по мере того, как вы ее делаете из года в год, она открывает свои все новые и новые и новые грани. Еще вопросы? А что у нас со временем вообще? Надо заканчивать. Уже без 20.
Ну, то есть можно сказать, что человек будет практиковать йогу. Ну, можно один способ выбрать, пока вся шелуха не отвалится, и редкого сегодня.
Нет, ну, безусловно, надо соблюдать здравый смысл. Да, вот еще такой принцип, но он в самом начале, это максимум здравого смысла. И побольше юмора. Побольше юмора. Почему? Если вы начнете слишком уж так рьяно, серьезно, свирепо относиться ко всему тому, что вы прочитаете в йоге, вы очень быстро поймете, что ну, это своего рода ловушка для дураков. То есть вот тут вы сами шага не сделаете. Поэтому больше юмора. Жизнь, она на то и жизнь. Йога – это жизнь. Жизнь – это живой росток. Это смех ребенка, это там улыбка девушки прекрасной. Но это никак не суровое такое вот какое-то противоестественное какое-то там занятие. Йога естественна. Поэтому если какие-то аспекты учения выглядят для вас как-то так уж не совсем, то в первую очередь подумайте, а правильно ли перевели текст, или правильно ли его проинтерпретировали, или еще много, и не является ли это испорченным очередным телефоном. Только лишь это гарантирует вас от того, что вы сами не станете испорченным телефоном. Вот. Какая-то мрачная тишина такая.
Мрачная тишина. Что-то они задумали. Ну а как вот это оценить? Испорченный телефон. Вот кто это может оценить? Если даже гуру, там, приходящий на занятие, должен как бы, ну, использовать правила.
Помолчит.
То есть насколько это как бы. Он может
высказать все, что он думает после занятия, если уж на то пошло. Да, если уж совсем дело плохо.
Новые детали.
Да. Убегать. Пока он гуру не опомнился. Вот. Ну и, конечно же, нужна от вас решимость. Вот если есть решимость делать что-то великое, помогать, вот это на самом деле мотивация ваша. Вот если есть эта решимость, даже если вы дров наломаете, это простительно, если вы, значит, с какой-то такой мотивацией более высокой. Ну, безусловно, я имею в виду, что вы должны преподавать вещи заведомо безопасные, ну, для тех, кто к вам пришел, но там не получилось у вас занятие, не идет оно. Ну ничего страшного. Со временем все получится, со временем все придет. Главная решимость, это вы должны жизнь посвятить этому. Если же это превращается в рутину, знаете, в такое ремесло, а ну-ка не срубить ли мне деньжат, знаете, как методом преподавания йоги. Ну что, здравая идея, почему нет, если на Западе столько людей уже на этом поднялось.